Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Ну, последний вопрос вам задам, связанный с тем, что мы вспоминаем протоиерея Михаила Васильева, который на этой неделе погиб, исполняя пасторский долг в зоне военных действий. Вы уже упомянули, я упоминал, что он был гостем в Парсуне. Вот какие самые, может быть, яркие такие воспоминания, впечатления в этом разговоре остались?
Часто бывает, когда ты человека знаешь, то тебе кажется, ну, понятно, здесь он вот это скажет, здесь он вот это скажет, а мы потом вот так. И вот я очень порадовался тем, что мне было интересно, и разговор складывался, ну, зачастую совсем не так, как я предполагал. Мне кажется, что это чаще это... Он сказал интересно и глубоко складывался, но совсем не по моим предположениям. Мне кажется, что это, конечно, такой хороший признак, хорошая характеристика разговора. Конечно, там были какие-то истории, что-то рассказано им раньше, что-то, может быть, он где-то более подробно впервые сказал. Мы не концентрировались тогда на военной теме, и это была одна из задач моего разговора, потому что слишком много, ну, не слишком много, а много было интервью, где с ним и бесед, где, собственно, эти вопросы обсуждали, мне было интереснее что-то о нем спросить, как раз вот об учебе на философском факультете, какие у него были воспоминания от людей, от учителей, вот, и было радостно, что он охотно тоже об этом говорил, может быть, не очень подробно, но в любом случае. Но вот, знаете, осталось ощущение вот этого... Ведь я сейчас боюсь ошибиться, но, собственно, он ведь... там, я имею в виду, боюсь ошибиться в каких-то деталях, но вот он стал военным священником, да, как мы их называем, пастырей, этим служением занимающихся, не потому что он этого жаждал, к этому стремился, да, а потому что вот так получилось. Да, там ему сказали, вот надо, и он стал этим заниматься. Но насколько он себя абсолютно этому делу посвятил, и насколько вот он воспринимал себя именно, знаете, вот как служение, без пафоса какого-то, вот мое служение, мое послушание, мой крест, вот, я всегда немножко так, мне немножко странно слышать, когда мы говорим, может быть, я не хочу тут никого задевать, но просто сказать, человек говорит, вот мое послушание, я и сам порой так говорю, да, то есть я прежде всего, может быть, о себе сейчас, но это немножко так звучит. Так же, Хоботов – это мелко, да, вот, а он как-то без всего этого, ну, действительно, служение, и это вот в разговоре прямо чувствовалось очень сильно, ну, вот.
Спасибо. Еще раз, наверное, призовем и себя, и настроим, и со слушателем поделимся мыслью о том, чтобы помолиться за новопредставленного Иерея Михаила и за всех погибших, погибающих в военных действиях сейчас. Это, наверное, такая самая глубокая и доступная каждому деятельное сочувствие, сострадание, реакция христианская на все происходящее. Ну, двинемся дальше в нашем разговоре. Вот в одной из прошлых программ начали мы с вами говорить про мультфильм «Ангел, маленькая принцесса». Да. Ну, 3 ноября состоялась премьера, и теперь ожидаем мы большую жизнь мультфильма. Ну, вот вы были одним из первых зрителей.
Да, именно зрителей, потому что, несмотря на то, что этот мультфильм создан кинокомпанией «ФОМА Кино», к которой, как вы понимаете, я имею самое прямое отношение, но, тем не менее, непосредственно над созданием мультфильма я не работал. Этим занимались другие люди, и режиссеры, и продюсеры, но я, естественно, ну, какие-то я видел кусочки, и я немножко знал, потому что в силу того, что вот моя жена один из продюсеров, то такой семейный маленький, ну, не секрет, но факт, да, то я знал, что вот дети ездили и что-то там озвучивали. Незначительное что-то, это скорее для них был, конечно, интересный опыт, но они там вот эти гургуры, как говорят актеры, да, то есть какой-то закадровый такой разговор без развлечения того, о чем говорят, ну, и несколько фраз там они, как каждый по фразе сказали, поэтому они что-то, конечно, рассказывали. И я, собственно, не имел особого представления о сценарии. Я знал, что, поскольку это связано с Елизаветой Федоровной, то, с одной стороны, есть задача как-то никуда не уйти от исторической правды, с другой стороны, это все-таки сказка, и рассматривать этот мультфильм как что-то связанное с жизнью или житием не вполне верно, насколько я слышал, понимал, ну, и сейчас так считаю. И поэтому я ехал, собственно, не очень понимая, что ждет, и пока меня не слышат те, кто над этим работал, и родные, и близкие, могу сказать, что я ничего особенного не ожидал. Вот. Ну, я понимал, что люди, что называется, отработали, работа была проделана большая и так далее. Но я, конечно, с большим удовольствием посмотрел. Во-первых, это очень красиво. Действительно красивый мультфильм. Это, я не знаю, как называется эта техника, но там играют актеры, которые потом рисуются. Да, и поэтому это не мультипликация, когда мы понимаем, что это нарисовано, да, а это мультипликация, которая выглядит как художественный фильм. То есть они двигаются как люди, они там вообще разговаривают и так далее. Вот. Это очень красивая акварельная такая мультипликация в сотрудничестве со студией «Акварель», как раз это было сделано, вот, он эмоционально у меня вызвал такую серьезную эмоциональную реакцию, вот, ты следишь, то есть там нет, знаете, ощущения, ну, знаете, как вот мультфильм, вот ты понимаешь, вот это мультфильм, вот посмотрели, детский мультфильм и так далее, то есть нет, это вот такой короткометражный фильм, который ты смотришь как фильм, он, ты следишь за драматургией, ты думаешь, а чем же там все закончится, то есть не то, что как взрослый, ну, понятно, там 359 раз отсмотренное, ну, погоди, и да, где с первого раза понятно, чем все закончится, но все равно интересно, но это вот волк, заяц там и прочее, вот тоже все замечательно, но... а тут вот, а как, чем закончится, ты следишь за сюжетом, ой, как, ну, вот, вот как-то так, и поэтому я с большим удовольствием посмотрел. И я очень надеюсь, что посмотрят. Мы стараемся сейчас сделать много разных показов, вот поскольку, ну, я не очень понимаю пока перспективы прокатной истории. В любом случае, это не коммерческое кино, поэтому, конечно, здесь какого-то коммерческого проката не будет. Если удастся договориться, то да, у нас есть перспективы, и мы об этом дополнительно скажем, телепоказов вот, на каналах, с которыми мы сейчас взаимодействуем. И мы им благодарны вот за то, что к нам пошли навстречу. Вот, это будет несколько телевизионных каналов, которые покажут вот через время этот мультфильм. И, конечно, мы вот с удовольствием будем показывать его там, где можно организовать просмотр. Вот такой, то, что называется, закрытый просмотр. Да? Ну, закрытый в том смысле, что мы не можем объявлять, да, ограниченное там пространство. Ну, вот с удовольствием покажем и... Вот, я очень рассчитываю, что людям понравится.
Я пока не смотрел мультфильм, но очень рассчитываю посмотреть в ближайшее время, и мы на Радио Вера тоже будем про него говорить, но для этого необходимо посмотреть, да, собственно говоря, фильм, о котором говорить.
Так будет проще.
Да, да, но я все-таки сейчас даже, может быть, это в чем-то в этом есть такая особенность этой позиции, мне интересно, что там, поскольку я мало что про этот фильм или мультфильм знаю, там Елизавета Федоровна является одной из героинь?
Она, конечно, является там главной героиней, но просто там есть Елизавета Федоровна, которая рассказывает историю о девочке Элле. Ну, собственно, о себе.
Я вот почему об этом спрашиваю? Потому что, ну, вы много знаете про преподобную мученицу Елизавету Федоровну Романову, одна из самых популярных, любимейших святых среди наших современников, и вот в семьях, где дочку зовут Лиза, как вашей, наверняка, да, в общем, да, наверняка названа, да, в честь, да, вот, небесной покровительницы Федоровны. Лиза, да, да. И вы видите святую, о которой читали, знали, как героиню мультфильма. Вот какая она, какие чувства это вызывает?
Ну, видите, здесь все-таки я... Там даже внутри команды есть разные подходы к тому, что сделано, разные объяснения того, что сделано. Но это все-таки сказка. То есть, повторяю, это не строго биографический, не строго житийный мультфильм. Это сказка, в которой присутствует Елизавета Федоровна, рассказывающая некую историю, ну, скажем так, основанную на реальных событиях, как сказали бы в американском кинематографе. Но это сказка, вот, отталкивающаяся от каких-то фактов жизни вот, принцессы Эллы в свое время. И... Поэтому вот я бы и предложил, может быть, ее так смотреть. Но она добрая, она трогательная очень, она вызывающая эмоцию и художественно убедительная, на мой взгляд. Так бы я сказал.
Ну вот сейчас как-то есть поводы поговорить о разных фильмах и мультфильмах, связанных с какой-то духовной, православной, религиозной тематикой. Вот в рамках фестиваля «Лучезарный ангел» прошла премьера и фильма под названием «Святитель» про святителя Ермогена, то есть фильм про события смутного времени. Это документальный фильм такой, или, может быть, документально-художественный.
Да, документально-художественный, насколько я понимаю.
В том смысле, что в нем принимают участие актеры Екатерина Гусева, Александр Балуев, Дмитрий Певцов, но, насколько я тоже могу судить по тому, что видел, они не играют кого-то, а вот рассказывают историю. Конечно, по актерски очень точно, эмоционально и в образе. Ну вот вам не довелось еще фильм посмотреть?
Я, к сожалению, не видел, я знаю про фильм, я даже немножко разговаривал с создателями, мы пересеклись вот на премьере их, между их и премьеры «Ангелов», «Ангела маленькой принцессы», но мне, я лишь могу сказать, к сожалению, да, не видя фильм, что я слышал очень много добрых отзывов о нем. Вот, и вот мы буквально там 5-7 минут поговорили с создателями, мне показались они людьми очень такими глубоко погруженными вот в то, что они сделали, и искренне очень сопереживающими тем, тому, что вот их, так сказать, сподвигло, что ли, на создание этого фильма. Вот, то есть это никакая вот не конъюнктурная история, а вот ну, такое какое-то движение души, скажем так.
Знаете, у меня, может быть, несколько неожиданный вопрос. Ну вот здорово, что выходят фильмы, мультфильмы, как я уже сказал, так или иначе связанные с православной тематикой, религиозной, религиозно-культурной. И при этом всегда возникает вопрос, а можно ли такими, таким прямым обращением к религиозным сюжетам в искусстве навредить? Я сейчас вовсе не говорю про те фильмы, которые мы обсуждали, но всегда, когда я вижу какую-то, не знаю, афишу, рекламу, трейлер нового фильма, где что-то про монастырь, не знаю, про человека, ушедшего в монастырь, немножко я, с одной стороны, радуюсь, что как хорошо, что тема, к теме обратились, и она кому-то интересна, кому-то, я имею в виду режиссеров, продюсеров. С другой стороны, очень легко... ее увести, не знаю, в лубок или в попсу, или сделать просто коммерческую историю, как бы так немножко присыпанную сверху какой-то религиозной тематикой для остроты. Ну вот я, может быть, чтобы чуть было даже понятнее, у меня со временем по поводу сериала «Молодой папа» понравилась очень одна реакция. Кто-то из зрителей сказал, что это просто фильм, ну это мнение частное, я не говорю, что его нужно обязательно разделять. Это фильм просто про необычного человека в необычных обстоятельствах. То есть можно было бы другие придумать условия, где человек неожиданно попадает на какую-то там должность, работу, и как-то вокруг себя начинает менять систему. То есть, вот по мнению этого зрителя, здесь просто...
Тип такого фильма мы знаем, это не единственный фильм.
Здесь такой, просто религиозная тематика, как именно как тематика, как вот одно из... как некий декорация, антураж.
Антураж, да. Те самые обстоятельства, в которые вот... Да. То есть, можно короля такого представить себе, там, не знаю, руководителя компании, который вот...
Вот что вы... об этом думать. Можно ли в этом смысле спрофанировать религиозную тематику?
Вы знаете, я все-таки сторонник того, что навредить на художественном, в художественном пространстве можно только бесталанностью. Вот если это художественно неубедительно, если это художественно бедно, то это плохо. Вот это вот очевидно плохо. И я просто, естественно, в данном случае даже не сколько, может быть, системно говорю, сколько говорю со своей колокольни, то, с чем я сталкивался, когда нам приносят благочестивые по смыслу стихи, абсолютно бездарные. Когда я читаю сценарий, в котором, простите, идеологически выверен, но совершенно неинтересный. И вот я с этим сталкивался много и считаю, что у этого нет никаких извинений. Нельзя ни в коем случае бездарные попытки создать нечто художественное оправдывать тем, что, ну, идея же правильная, добро же побеждает зло, все же здесь хорошо. Вот, а насчет того, может ли это быть прямое высказывание, вот вы не совсем про это спрашивали, но я отвечу про это.
Это очень можно. Интересно.
Да, вот, ну, принято считать, что искусство, настоящее искусство, оно лишено прямого морализаторства, это прямого морального, ну, да, если угодно, даже высказывания прямого морального нет, да, в нем, вот как у Честертона есть замечательная фраза, что художник учит всей атмосферой, то есть тем, о чем он даже не думал. Но вот есть творчество прекрасного, как кто-то считает, может быть, лучшего современного русского поэта Тимура Кибирова. Вот во многих его стихотворениях абсолютно прямые нравственные высказывания. Прямее некуда. Но это настоящее искусство. Вот. И есть очень такие линейные, как мне кажется, однозначные фильмы. Ну, например, фильм Пенни Маршалл «Пробуждение». Вот я не вижу там никаких сложных художественных ходов, да, там вот даже вот это название «Пробуждение», которое вроде как двойственное, потому что касается и больных, которые выздоровели, а потом опять заболели, вот они пробудились, но на самом деле врачей, которые стали к ним, но это все очень линейно, очень прямолинейно, очень понятно, но это художественно очень-очень здорово, да? И поэтому я думаю, что вот это есть в искусстве, может быть, но это тоже может быть сделано талантливо или нет. И если это просто прямое нравственное высказывание, которое облечено в художественно неубедительной форме, ничего в этом нет хорошего. Но недавно, я не помню, в одном из миллиона чатов, в которых мы все состоим, у нас была какая-то дискуссия, кто-то сказал, а разве нет опасности, когда талантливое произведение вредит? Да? Я просто, наверное, с этим сталкивался меньше, но тоже соглашусь, что, конечно, вот талант, когда он источником имеет что-то, ну, давайте по максимуму скажем, инфернальное, да, наверное, это тоже вот, ну, тут мы входим на тонкий лед сложных споров гения и злодейства и прочее, но, наверное, талантливо сделанное, да не знаю, зло, да, оно тоже может как-то человек коснуться. Может ли это быть невзначай, как-то случайно? Да все возможно, но вот мой дорогой учитель и ваш Юрий Павлович Вяземский, он всегда говорит искусство от слова искус, да, и искушение. Ну, оно много здесь значений, искус, чтобы стать искусным, да, и пройти этот, или искуситься. Я вот тут читал недавно замечательную статью, которая вскоре, я надеюсь, выйдет в журнале «Фома», ну, как редактор читал интервью с одним из специалистов по Константину Леонтьеву по поводу оценки Константином Леонтьевым христианства Достоевского, ну, взглядов, точнее, Достоевского как христианина. И мы знаем, что они были совсем не комплементарными, да, и даже образа Зосимы, что я, кстати, об этом вот, ну, не помнил, по крайней мере, да, вот сейчас вот прочитал с интересом, как Леонтьев оценивал Зосиму, почему он считал, что это вот некий такой скорее гуманизм, да, а не собственно христианство, и такой уж излишний оптимизм Достоевского в этом образе. И ну, мы привыкли, что вот Зосима это вот собирает на образ оптинских старцев, ну и как-то тут, значит, Леонтьев копнул и, ну, предъявил свои претензии. С ним можно не соглашаться. Но это я к тому, что, конечно, у нас иногда Евангелие святые отцы Федор Михайлович становится через запятую. Да? А это, конечно, совсем не так. Поэтому в искусстве всегда можно на что-то наткнуться. Другое дело, что, знаете, вот я сейчас перечитал, я не помню, говорил, нет, «Бесов». Причем я «Беса» читал вообще, Я даже засомневался, что я их когда-то читал. Ну, я помню, я все читал, да, но вот сейчас я перечитывал «Братьев Карамазовых», там регулярно «Преступление и наказание», «Идиоты», вот. А «Подросток» я, кстати, один раз все читал, вот сейчас хочу перечитать, в юности прочел, ну, только к каким-то цитатам возвращался. А «Бесы» вот я читал, как, ну, вроде все понятно, там, содержание, все, но какие-то вещи, как впервые, безусловно, нормальная реакция, но я точно читал в студенчестве. Вот. И, конечно, вот при всей этой понимании, может быть, справедливости критики Леонтьева, конечно, вот ценность Федора Михайловича для нас, да, его именно как гениального писателя со своим тончайшим юмором. Вот я не понимаю, почему как-то вот со школьной скамьи, при этом у нас была замечательная учительница, но как-то вот у нас были все эти разговоры про мрачного Достоевского. Ну, вот нет у Толстого такого юмора, который есть у Достоевского. Просто, ну, потрясающе, в тех же «Бесах». Да, хотя это, понятно, произведение не юмористическое совсем. Вот. Но, да, мы немножко ушли от уже заявленной темы, но...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот очень интересно, про «Бесов» Достоевского начали говорить. Я как раз тоже хотел вот подхватить ту мысль, что очень часто, как я встречал во всяком случае, когда говорят про юмор у Достоевского, обращаются как раз к роману «Бесы». Да, в том числе вот фраза про одного из героев, который по 3-4 раза в год регулярно впадал в так называемую гражданскую скорбь, да. То есть просто в хандру. Но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. Впоследствии, кроме гражданской скорби,
впадал впадать
и в шампанское. Да, да, да. Но это очень смешно.
Очень смешно, да.
А вот почему «Бесы» сейчас?
А вот впадать в шампанское Варвара Петровна уже пресекала. Да-да-да, мастерски. Как-то так там сказано.
А вот «Бесы» почему сейчас? Просто вот так
книга под руку попалась, или время диктует? Нет, я просто собрал... Ну, у меня, я не могу найти собрание сочинений Достоевского, которое у меня было, потому что книги в коробках, там, к сожалению, особенности быта. И я взял и вот в библиотеке «Всемирная литература» купил пятикнижие. Ну, собрал, то есть у меня были, там несколько книг было, я собрал, их поставил, я так смотрю, так, в хронологическом порядке расставил, смотрю, ну, «Братья Карамазовы» последние, но читал недавно, «Преступление и наказание» перечитал, «Идиота» перечитал, вот остались как раз «Бесы» и «Подросток». Ну, и в хронологическом порядке, значит, «Бесы», потом «Подросток». Вот, вот поэтому я исключительно никаких других побудительных мотивов не было. Вот перечитал. Вот сейчас хочу просто небольшую выдержать паузу, чтобы память не начала перемешивать два текста и героев. Вот, поэтому я сейчас для разминки читаю какую-то книгу по искусству и книжку про нетворкинг наших знаменитых разведчиков-нелегалов, которые были раскрыты и вот вернулись после 25 лет этого. Вот я сейчас перебью совсем другой литературой, расскажу вам о своих, с вашего позволения, впечатлениях от моего любимого в школьные годы подростка.
Обязательно. Но вот, а если все-таки про «Бесов» говорить, про роман Достоевского, вот что при перечитывании сейчас так как-то больше всего откликнулось? Я почему так к этому обращаюсь еще? Потому что у меня, честно говоря, вот из всего прочитанного Достоевского в свое время «Бесы» наиболее сильные впечатления произвели. Может быть, в силу каких-то личных обстоятельств, но даже, в принципе, сильнее, чем «Братья Карамазовы». Хотя я с тех пор не перечитывал. Может быть, если будут перечитывать, все поменяется.
У меня точно нет. Более того, я вообще ждал страшной книги. Может быть, это какая-то сейчас бесчувственность к этим темам, в силу того, что мы не в самое веселое время сейчас, не самое веселое время проживаем, но я как раз вот даже на каких-то героев, вот на Степана Трофимовича, которого мы уже вспомнили, впадавшего в шампанское, а там ведь он, на нем начало и конец сконцентрирован, да, в конце, когда он уходит и, в общем, умирает вот так, и эти все их многолетние отношения, там, ну, в общем, все это так закручено. И тоже, наверное, значимо. А вот именно вот эта тема «Бесов», она при том, что она очень выписана там, ее же там не так много, как бы, да, там, помните, он же очень медленно-медленно разгоняется, и ты пока не очень понимаешь, какие-то кружки, вот потом появляется вот этот сам... Но, конечно, мне две фигуры все равно забрали, если убрать вот это вот обаяние некое неизбежное Степана Трофимовича, впадавшего в шампанское, это все-таки, конечно... Петр Верховенский, да, вот, ну, страшный совершенно человек и герой, это вот сын Степана Трофимовича, и там, собственно, ну, если так говорить, главный революционер, да, и Николай Ставрогин, который вот у меня почему-то вот жестко, а может, и не почему-то, понятно, он вот прям ассоциирован с Митей Карамазовым. Вот они у меня как-то сомкнулись в голове. И у меня даже такое ощущение, что, знаете, вот это Митя, который сейчас играет, вот он здесь играет эту роль. Я не могу это до конца объяснить, хотя, наверное, там неизбежные какие-то параллели вот такого человека, который пополам разломан, вот, и... не может себя собрать никак, хотя они в чем-то очень-очень разные, конечно, совсем. Ну, вот эти два героя, которые сейчас меня не отпускают.
Были несколько экранизаций, в том числе «Бесов» Достоевского. Вы какие-нибудь видели, с чем-то знакомились за последние годы?
Я смотрел «Хотиненко». «Хотиненко».
И как у вас это называло? Я спрашиваю, на самом деле, даже не предлагая оценивать вот работу Владимира Хотиненко, у меня просто ощущение, тоже личное такое, субъективное, что Достоевского трудно экранизировать, потому что там все самое главное не в репликах и поступках и мотивациях, а вот как-то между ними.
Ну, вы знаете, вот, насколько я понимаю, спор о том, кинематографичен ли Достоевский, он такой неразрешаемый, неразрешимый, да, и, может быть, бесконечный. Мне кажется, что, да простят меня наши замечательные актеры, что, конечно, им очень сложно играть героев Достоевского. И, может быть, даже не в силу актерского мастерства, а в силу того, что я вообще не очень понимаю, как это можно сыграть. Вот какие-то вещи такие. Хотя, конечно, Миронов вот в «Идиоте», опять же, по моим воспоминаниям, был, ну, очень убедителен. Ну, вот как-то так.
Одну короткую вспомню историю. Мы все время делали с Евгением Мироновым интервью для журнала «ФОМА».
Да.
Это был 2006 год, и это было только недавно.
Делали.
Я как раз, да, делал. И для меня там студента третьего курса это был такой творческий праздник, да творческая удача сделать интервью с любимым артистом. И вот в том числе мы говорили про недавно вышедший к тому моменту сериал «Идиот». И вот Евгений Витальевич рассказывал, что как-то в процессе съемочном, вот как раз к вопросу о том, как играть, пытаясь в эту роль войти и ее для себя внутренне нащупать, говорит, я, говорит, попробовал один день вообще не врать, ну, даже в мелочах. Вот не хочешь здороваться человек, вот не здороваться, вот там вот отвечают, как-то спрашивают, дежурный вопрос, вот отвечать честно. Я, говорит, с трудом только один день продержался. То есть понял, что на самом деле из маленьких таких вот вещей, которые мы себе позволяем, складывается вся жизнь. А вот Мышкина нужно играть было вот...
Ой, про Мышкина много еще мне есть вам сказать, но, наверное, уже...
В следующий раз. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».